Насим на орлиных крыльях, над бушующим морем времени. Насим на орлиных крыльях, вплоть до вечности. Над горами, равнинами и ущельями, все выше и выше, к небесным высотам. Сильны эти крылья, несущие меня, крылья, на которых я стою. И под этими же крыльями, как чудно я отдыхаю, они для меня прибежище, мой надежный, безопасный дом. Враг может кружить надо мною и целиться, и следить, как он хочет. Крылья сильны, которые меня покрывают, и под этими крыльями покой для меня. Да, под крыльями я в безопасности, на крыльях я храним, и это дает мне блаженный покой. И впереди счастливый полет и твердая уверенность в предстоящем путешествии. Ведь под крыльями покой, а на крыльях сила. Дорогие братья, дорогие сестры, я всех приветствую сердечно, дорогим именем нашего Господа Иисуса Христа. Мы Богу, Господу, от всего сердца благодарны за то, что мы все еще можем собираться и истинное Слово Божие от Господа можем слышать. Я также приветствую всех по всему миру, которые сейчас также подключены сюда к нам. Всех сердечно хочу приветствовать. И хотим всем пожелать Божьего благословения. Ведь все мы хотим это благословение взять с собой домой. Мы пришли сюда сегодня слышать Слово Божие. Мы собраны для того, чтобы были построяемы в Дом Божий, чтобы мы когда-то могли быть там, у Господа, и видеть нашего Иисуса. Дорогие братья, дорогие сестры, я хочу перед молитвой некоторые слова прочитать из первого послания Иоанна, из третьей главы, со стиха 1 до 3. Первое послание от Иоанна, глава 3, стих 1 и ниже. «Посмотрите, какую великую любовь оказал нам Отец в том, что мы можем называться детьми Божьими, и мы являемся ими. Мир не узнает нас, потому что не узнал Его. Возлюбленные, теперь мы дети Божьи, и еще не открылось, чем мы будем. Однако мы знаем, что когда это откровение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он есть. И всякий, возлагающий на Него эту надежду, очищает себя так, как и Он чист. Мы есть дети Божии, являемся ими. И написано, мы действительно есть то. И мы имеем это убеждение, эту уверенность, что мы однажды будем иметь образ нашего Господа. Но еще не хватает нам многого. Мы должны быть готовы, чтобы следовать за Ним этим путем, чтобы когда Он пришел, чтобы Своих взять к Себе, чтобы мы были взяты им и были с ним. Я хочу еще некоторые слова читать из послания Римлянам из 8 главы, со стиха 14 и до 17. Римлянам послание, 8 глава, стих 14. «Ибо все, водимые Духом Божьим, они есть сыны Божьи. Дух, которого вы получили, ведь не есть дух рабства, чтобы вам снова бояться, но вы получили духа сыновства, в котором мы взываем «Авва, Отец». Именно этот Дух, соединенный с Духом нашим, свидетельствует Ему, что мы дети Божии. А если мы дети, то и наследники, то есть наследники Божии и сонаследники Христа, если мы только с Ним страдаем, чтобы принять и участие в славе Его. Дорогие братья, дорогие сестры, какое прекрасное слово, что мы можем быть детьми Божьими, и не только детьми Божьими, но наследниками Божьими. И мы благодарим Господа за то, что мы это и есть. Мы читали это в первом послании Иоанна, в 3 главе, 1 стихом. Дорогие братья, дорогие сестры, придет однажды день, и он уже недалеко, и Господь Иисус в этот день придет за своими и возьмет их себе. И мы просим Господа, чтобы мы были при том событии. Мы хотим сейчас помолиться. Да, дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим и восхваляем Твое прекрасное имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за эти слова, которые мы читали. То, что мы можем быть детьми Твоими. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты дальше построяешь Твой духовный дом, и мы являемся живыми камнями в этом доме, но Ты, Господь Иисус, Ты Сам являешься угловым камнем для этого построения, для Дома Божьего. Храма Божьего. Да, Господь, приготовь нас на этот прекрасный день Твоего возвращения. Выйми из нас все то, что не от Тебя. И мы благодарим Тебя, дорогой Господь, за Твое добро, за Твою любовь, за все то, что Ты сделал для нас на Голгофском кресте. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за это слово, которое мы сегодня могли слышать и читать, ибо это дано нам для построения общины. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя и хвалим Твое прекрасное, чудное имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу читать перед молитвой из послания Филиппийцам, главы 4, со стиха 4 до 9. Я попросил бы встать при чтении Слова Божьего. Филиппийцам послание, глава 4, с 4 главы и ниже. «Радуйтесь всегда в Господе». Я еще раз повторяю, радуйтесь. Ваша кротость да будет известна всем людям. Господь близок. Не заботьтесь ни о чем, но в любом положении открывайте ваши просьбы в молитве и молении, связывая их с благодарением перед Богом. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и все мышление ваше во Христе Иисусе. Наконец, дорогие братья, все, что истинно, что достойно уважения, что справедливо, что чисто, что любезно, что непреткновенно, будь это какая-либо добродетель или что-либо достойное похвалы, о том помышляйте, чему вы научились и что приняли от меня, что слышали и видели во мне, то и делайте, и тогда Бог мира будет с вами. Давайте мы помолимся. Небесный Отец, мы от всего сердца благодарим Тебя за это великое право перед Твоим святым лицом быть собранными. И то, что мы собраны во имя Иисуса, дорогое, во имя Иисуса Христа собраны. Собраны для того, чтобы слушать Слово Твое, чтобы быть введенными в Твой план, чтобы с тем намерением, что Ты говоришь с нами, Ты спасаешь потерянных, Ты освобождаешь связанных, Ты исцеляешь больных. О всемогущий Бог, открой нам Твою любовь заново, Твою милость и Твою силу. Пусть все эти вещи, которые написаны в Слове Божьем, пусть они среди нас, в нашей жизни, пусть они станут Божьей реальностью, чтобы Твое имя было восхвалено, чтобы Твой народ мог быть благословенным. Мы предоставляем это богослужение убедительно и с сознанием под кровь пролитую, кровь Твоего Сына Божьего Агнца. Прости нам все, Господь, как и мы прощаем всем тем, которые провинились, может быть, против нас. Ты, как всемогущий Бог, Ты нам простил. Ты нам простил все грехи во Иисусе Христе нашем Господе. Он есть наше примирение. Он есть наше умилостивление. Мы благодарим Тебя за это. Дорогой Господь, пусть в этот день откроется, что Ты, как живой и воскресший, находишься среди нас. Ты сам выскажи нам мир свой, выскажи нам свое благословение, пошли на нас. Возлюбленный Господь, соделай нас молчаливыми в Твоем присутствии, выйми из нас всю эту повседневку со всеми заботами и хлопотами, Господи. Даруй нам полную, Господи, полную доверенность к Тебе, чтобы мы могли, Господи, приносить свои просьбы и моления к Тебе в молитвах и связывая их всегда с благодарностью. Благослови, Господь, кровью искупленное множество Твое. Благослови народ Твой, который дорог для Тебя был и есть еще, и Ты заплатил великую цену за свой народ. Ты отдал жизнь свою, Ты пролил кровь свою. Возлюбленный Господь, Ты сам веди, Господи, Духом Твоим святым, и пребудь со всеми нами по милости Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Вы можете сесть. Мы сегодня, конечно же, будем рассматривать Святое Писание. Мы после сегодняшнего богослужения будем иметь библейское водное крещение. И мы просим всех тех, которые еще не крещены по Библии водным крещением, чтобы они сегодняшнюю возможность не прошли этой сегодняшней возможности, но чтобы изнутри сердца соглашались со Словом Божьим, говорили «да» на все, что Он сделал в этом отношении, и все, говорить «да» всегда на то, что мы с нашей стороны должны сделать по отношению к Слову Божьему. Хочу из второго послания Петра читать, из первой главы, а потом мы еще некоторые места Писания прочитаем, и будем говорить о водном крещении с надеждой, что Господь через Слово Свое будет говорить к нашему сердцу. Второе послание Петра, глава 1, со стиха 12 до 16. «Поэтому я и стараюсь вновь и вновь напоминать вам об этих вещах, и даже если они уже знакомы вам, и вы твердо основаны на настоящей истине. Но я считаю это моим долгом, пока еще живу в этой телесной хижине, содержать вас бодрыми таким напоминанием, ибо я знаю, что отложение моей телесной хижины произойдет внезапно, как это предвозвестил мне Господь наш Иисус Христос. Но я хочу позаботиться о том, чтобы вы и после моего отшествия были в состоянии в любое время приводить эти вещи себе на память. Ибо мы не последовали хитросплетенным басням, когда возвещали вам силу и возвращение нашего Господа Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной славы. Как мы это уже знаем, мы имеем дело с искупительным планом Бога, который во времена благодати набирает свой темп и скоро, очень скоро придет к завершению. Здесь, в этом слове, речь идет о возвращении нашего Господа Иисуса Христа, а также о том, что мы не последовали к хитросплетенным басням, но мы последовали и поверили Слову истине. Это нас делает радостными, делает благодарными за то, что Бог и в наше время Слово истины перед возвращением Иисуса Христа во всей ясности, во всей открытости поставил на светильник. Все, которые готовы служить Господу и следовать за Ним, они не остаются больше в темноте, они не остаются больше в неизвестности. Не должно это быть так. Но светлый свет откровенного пророческого слова сияет теперь над нами, и мы видим его. И Петр это объясняет нам в стихах 19 и до 21. где Он и пишет: «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово». Мы это, те библейские места, с повторением ведь читали, и мы уже не раз обращали внимание на них. Но мы, поняли ли мы всю глубину, всю мощь Божьего послания, направленного в наше время к нам? Распознали ли мы, что нам через Бога, через это от Бога было даровано, что мы в эти дни последние, когда вокруг хаос, сколько направлений сейчас существует, всяких изложений Слова Божьего, а Бог дарует нам великую милость, чтобы мы могли найти назад к Слову Божьему. И то, что мы приняли посланника, распознали и приняли это послание, и распознали его. Мы также делаем ударение на том, что с самого начала Ветхого Завета все пророчества, данные в Ветхом Завете, стали реальностью. То, что пророк Исаия в 40 главе, в 3 стихе пророчествовал, и около 700 лет назад было написано, стало внезапно реальностью в личности Иоанна Крестителя. Обетование стало реальностью. Тот голос, который был обещан, он появился, и путь стал приготавливаемым, чтобы Господь мог явиться народу. Пророческие обетования, данные пророками во время Ветхого Завета, они были даны на будущее, и в Новом Завете они приходят в исполнение. И мы, если мы нашли этот путь пророческий в это наше последнее время, который нам показывает пророческую часть Святого Писания и открывает ее, тогда мы имеем Божью ориентацию, тогда мы находим путь правильный и истинный во всем этом, во всей этой неразберихе. Тогда мы распознаем, что это были не мужи, которые что-то делали, но это был Бог, тот, который через них те слова обетования приводил в исполнение. Когда Иоанна Крестителя тогда спросили, мы можем читать это в Евангелии от Иоанна в 1 главе, когда его спросили, кто же он очень ясно ответил на этот вопрос. Здесь мы читаем с 19 стиха. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи послали к нему из Иерусалима священников и левитов, которые должны были спросить его, кто он. Тогда он явно признал и открыто объявил: «Я не Христос». Они же спросили его далее: «Так что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет, я не он». «Ты тот пророк?» Он отвечал: «Нет». Тогда они сказали ему: «Кто же ты? Мы ведь должны дать ответ тем, которые послали нас. За кого ты сам себя выдаешь?» Тогда он ответил: «Я голос того, кто призывает в пустыне: выровняйте путь Господу, как повелел пророк Исаия». Для меня это есть нечто очень драгоценное. Я еще раз хочу сделать на этом ударение. С началом Нового Завета было положено начало исполнению библейских пророчеств и приведение в реальность Божьего искупительного плана. Иоанн начал возвещать Царство Божие, но в то же время он был твердой частью этого, составной частью этого царства. На нем исполнилось то, что было написано на его время. В Евангелии от Луки нам это в первой главе очень ясно приводится пред взором. Написано о нем: многих из сынов Израилевых он приведет к Господу Богу их. И он есть тот, который предшествовал пред ним в духе и силе Илии, чтобы сердца отцов обратить к сердцам детей и непослушных к мыслям праведников, чтобы приготовить Господу народ приготовленный. Это было смыслом и целью Божьего послания при первом пришествии нашего Господа и Спасителя. Это есть цель и смысл Божьего послания сейчас, перед пришествием Иисуса Христа, нашего Господа, Ему живому Богу приготовить путь, чтобы Он пришел к Своему праву, и в то же время, чтобы Богу был приготовлен народ приготовленный. И пророк Захария такие прекрасные обетование дал не через воинство, не через силу и власть, но через Духа Моего все произойдет, так говорит Господь. Бог действует через Духа Своего там, где Слово Божие, обетование становится на определенное время, которое было дано, становится реальностью. Бог тем, которые принимают слово обетования, те, которые верят в это и ждут исполнения, Он над ними это и исполняет. Я знаю, что мы от Бога больше ожидаем, чем тех повторений, тех обетований, какие Он дал. Мы ожидаем, что в конце благодатного времени полная, возмещенная, живая община живого Бога будет стоять как результатом всех Божьих действий. Мы знаем, что возвращение Господа не может даже и произойти, прежде чем не произойдет вызов и восстановление и возмещение живой общины, всего, что было утеряно. Мы уже часто об этом читали и слышали. Мы это можем читать из Деяния апостолов, из 3 главы, 20 и 21 стих. «Ибо здесь написано: и чтобы пришли времена утешения от лица Господа, и Он мог послать предназначенного для вас помазанника Иисуса. Его, правда, небо должно было принять до времен восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков своих с древних времен». Это слово не обязательно, не нуждается в каком-то изложении, изъяснении. Господь Иисус Христос ожидает в славе, которую Он нам приготовил, доколе не наступят времена, когда все будет возмещено, восстановлено, как Бог это и возвестил через уста Своих святых пророков с древних времен. Позвольте мне к этому читать из Евангелия от Матфея, из 17 главы, чтобы мы все точно знали, что обетование, оно определено на наше время, и что Господь это обетование исполнил. Матфея, 17 глава, 11 стих. Он сказал им в ответ: «Илия, конечно, придет и приведет все снова в должное состояние». Это будущее. Со взглядом на Иоанна, который пришел в духе и силе Илии, он сказал: «Илия уже пришел, но они не узнали его и поступили с ним, как им было угодно». Я не знаю, вы уже две проповеди последние читали, которые были переведены недавно. Но каждый раз, когда Бог что-то особенно делает, развлечение духов происходит, отделение духов. Одни за, полностью за, другие полностью против. Одни, они полностью охватываемы любовью Божией, другие наполняются сердцем, в сердце ненавистью. Это разделение духов, которое всегда проходит через народ Божий, когда Бог что-то особенно делает. Одни распознают тот день посещения милостивого их Богом. Они благодарят Бога за Его Слово. Другие же, они всегда находят что-то и начинают критиковать со всех сторон. Для них то неправильно, другое неправильно. И они не имеют ясность о том, что здесь речь идет о соответствии с Богом и со Словом Божьим. Большинство прилагает свой собственный масштаб, и все, что с их учением и с их распознанием не совпадает, тогда это автоматически для них неправильно, не истина. Для скольких еще людей Бог должен принимать какую-то группировку, занимать? Божий путь выглядит совсем иначе. Мы должны позволять Богу коррегировать нас, исправлять нас. Мы должны все свои пути собственные оставить и встать на путь Божий, свои слова собственные оставить позади и действовать только Слову Божьему. Но это может только тот, кто сам для себя умер, который не смотрит на других свысока, не гордится своим познанием и хочет поделиться всегда им с другими. И есть такие люди, они имеют столько знаний, слишком много знаний, и они хотят своим знанием всегда поделиться с другими. Вы интересуетесь моим знанием, или же я интересуюсь вашим знанием? Конечно же, нет. Но совместно мы все заинтересованы в воле Божьей. И поэтому мы хотим исследовать Писание, чтобы распознать то, что Бог на наши дни обещал. Мы за то благодарны Богу, что мы обе стороны посланника и послания могли распознать и принять. Как мы уже часто говорили, Господь берет своих слуг и пророков, но Он оставляет нам Своего Духа, Свое Слово, и Он ведет нас во всякую истину. И мы можем без всякой гордости и возвышения сказать так, что даже если самый великий пророк был бы среди нас, и искупительный план Божий мог бы излагать от А до Я, никто не смог бы понять этого из нас, если бы нам это не было открыто Духом Святым свыше. Это есть то, что все мы хорошо поняли, чтобы никто не мог поучать другого, но чтобы мы все были поучаемы Богом. Сколько слышали Павла, брата Брангама, апостолов, сколько они пережили их и слышали их, и все-таки только те это распознавали и принимали, которые приближались к Богу со смиренным сердцем, которые всю критику оставляли позади себя, которые имели открытое сердце к Слову Божьему, чтобы принимать это Слово Божие, то, что Господь хотел им сказать или дать. Так что здесь мы не нуждаемся в великом каком-то муже Божьем, который был разъяснял бы нам все эти вещи. Мы нуждаемся в присутствии великого Бога. Мы нуждаемся в действии Духа Святого, который это слово нам оживотворяет, который нас ведет в глубины глубин Божьих познаний, Божьих тайн. И то, что еще может сокрыто, чтобы Он нам открывал это и давал доступ к этому, чтобы нам это становилось как живым откровением. Павел ведь Галатам писал в первой главе, что мы это Евангелие приняли или выучили не от людей и возвещаем не как слово человеческое, но приняли как откровение Иисуса Христа. И это откровение возвещаем дальше. То же самое пишет Иоанн апостол в Откровении в первой главе, в первом стихом. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать слугам своим, что должно произойти вскоре. Что все есть откровение Иисуса Христа. Откровение Слова и воли Божией. Вот искупительный план всемогущего Бога в эти последние дни. И здесь мы вновь хотим без гордости сказать так, что мы Слово Божие довольно-таки много изучали, исследовали. И мы можем сказать, что мы тоже не последовали хитросплетенным басням. Мы не последовали человеку с каким-то вдохновением. Мы Писание, как те, которые в Вереи находились, исследовали и выясняли, так ли оно обстоит, как написано. И мы можем сделать такое заключение. Да, так действительно это обстоит, как написано. Бог в этот период, пророческий период времени, послал своего слугу и пророка, чтобы нам показать Божье направление, чтобы вывести нас из того хаоса, в котором мы находились, помочь нам выйти оттуда. И за это мы благодарны Богу, что Он вывел нас оттуда. Давайте мы перейдем к мысли о водном крещении по Библии. И к этому я хочу читать из Деяний апостолов 2 главы. Из 2 главы знакомые нам слова с 37 стиха и ниже. Деяния апостолов, 2 глава, 37 стих до 41. Когда они услышали это, то оно прошло им, как укол сквозь сердце. И они обратились к Петру и другим апостолам с вопросом: «Что же нам делать, дорогие братья?» Тогда Петр ответил им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и тогда вы получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим, и всем, которые еще стоят вдалеке, сколько их не призовет Господь Бог наш». А также еще многими другими словами он убедительно говорил и призывал их: «Спасайтесь из этого развращенного рода». Итак, те, которые приняли слово его, крестились, и таким образом присоединилось в тот день около 3000 душ. Какое действие Духа Святого, какое впечатление то, что там произошло, какое впечатление было для всех тех народа того, который собрался там. Здесь было сделано начало новозаветней общины с излиянием Духа Святого. И уже шли люди к ним, окружали их, и это прошло им как укол сквозь сердце. И Петр только коротко изъяснил, что Христос на основании того, что пророки наперед высказали, Он должен был прийти, быть мучимым, умереть на кресте и должен был воскреснуть в третий день из мертвых. Очень коротко Он им объяснил все это. И уже Дух Святой пришел на слушающих и разъяснил им и открыл им смысл сказанных слов. И они пришли к вере в Иисуса Христа. Возлюбленные, в этом суть дела и сегодня, чтобы Дух Святой присутствовал здесь с нами. Если мы Христа проповедуем распятого, чтобы Дух Божий, то, что произошло на Голгофе, мог бы разъяснить, открыть им, чтобы люди могли прорваться к вере, возыметь прорыв к вере. Мы, как здесь читали, что Господь, «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую мою, пока я не положу врагов твоих в подножие ног твоих. Так да познает же с уверенностью весь дом Израилев, что Бог соделал его Господом и Христом». Именно этого Иисуса, которого вы распяли. Народ израильский распознал, что они своего Спасителя распяли, и это прошло им сквозь сердце, как удар кинжалом. Мы сегодня распознаем, что Христос за нас, на нашем месте, наше место занял, пойдя на крест, что мы этот смертный приговор заслужили через преступление против закона Божьего, что над нами висело это наказание, но это наказание пало на Него, приговор пал на Него, вина была возложена на Него, чтобы мы имели мир, и через раны Его мы были исцелены. Искупление означает Божье действие, Божье вступление в историю человечества. Это великий день примирения Бога с людьми, и это произошло на Голгофе. Я вспоминаю сейчас, как один брат сказал, в Зальцбурге, он сказал, «Моя дочь проснулась и сказала, пришла и сказала, я видела сон, я видела свет, и этот свет внезапно сходил с неба и принял форму креста, креста, излучающего приятный свет. И не только мне стало ясно, но и всем нам стало ясно, что крест должен был быть вознесен, и с этим крестом должно было прийти прощение, милость, милосердие. Там, где крест убирается, там начинаются распри, ненависти, там вновь ищут какую-то вину, там снова вражда, там снова первоначальное враждебное состояние, каковым оно было до этого великого дня примирения. И этого не должно делаться никаким верующим. Нет, первоначальное ветхое состояние, оно уже больше совсем не действительно, оно уже не существует. Ветхое, все прошло, все явилось, все новое, ибо во Христе Иисусе все новое. Иисус, пасхальный агнец, Он был заклан, Он был отдан на смерть за нас, для того, чтобы мы могли бы быть свободными. В послании Римлянам в 6 и в 8 главе Павел апостол эту мысль еще раз разъясняет, еще раз объясняет во многих главах здесь и в Римлянам, но в связи с водным крещением позвольте нам прочитать из 6 главы, с 3 стиха, или же, может быть, сразу с начала главы, 6 глава Римлянам. Что же следует теперь из этого? Хотим ли мы пребывать во грехе, чтобы милость еще богаче проявилась? Ни в коем случае. Как можем мы, которые умерли для греха, еще дальше жить в нем? Или вы не знаете, что все мы, которые крестились во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы потому были погребены с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос был воскрешен из мертвых славою Отца, так и мы могли ходить, в новой жизни. Ибо если мы соединились с Ним подобием смерти Его, то будем также соединены в подобием воскресения Его. Ибо мы знаем, что наш ветхий человек был сораспят для того, чтобы было уничтожено подчиненное греху тело, чтобы мы впредь не служили больше рабами греху. Ибо кто умер, тот этим освободился от греха. Можно было бы дальше читать все эти места. Важно то, чтобы мы с верою принимали то, что нам здесь говорится. Мы со Христом были сораспяты, мы с Ним умерли. Наш ветхий человек вместе с Ним был сораспят, чтобы что-то новое через милость Божию могло возникнуть, могло стать. И поэтому Павел пишет Коринфянам: «Кто во Христе, то он есть новая тварь или новое творение». Это должно стать так у нас. Это не должно просто быть написано в Библии. Это не должно быть каким-то распознанием только и учением только в нашем знании. Но это должно в нашей жизни стать открытым, стать реальностью, что мы со Христом были сораспяты, с Ним были умерли с Ним, с Ним в крещении водном мы погребаемся с Ним, чтобы дальше не жить больше своей жизнью, но жить для того, кто умер для нас, за нас. И это в новой жизни, хотя мы еще находимся в этой ветхой телесной оболочке, но эта оболочка скоро изменится, и тогда мы будем взяты в небеса, в небесную славу. Пусть Слово Божие так действует, как оно здесь и написано, и давайте будем испытывать себя в нашей жизни, стало ли это уже реальностью, все, что мы здесь читаем, как все обетования над Христом, нашим Господи и Спасителем, исполнились, и Он этот позор этот, всю вину на Себя взял и нес, и позволил Себя мучить, и Его распяли. Точно так же сейчас во всех искупленных каждое Слово Божье приходит в исполнение. Оно не только написано, чтобы мы наблюдали за Ним и рассматривали, но это написано для того, чтобы мы знали, что Господь сделал из нас, Бог сделал из нас. То есть, что ветхое состояние, оно закончилось, оно уничтожено, и что ветхий человек, он был распят, он был погребен, и новый человек восстает и воскрешает вместе со Христом. Никому не нужно приходить в отчаяние, никому не надо приходить в сомнение и в безвыходное положение. Дайте Богу право слова и скажите Богу в сердце своем, устами своими скажите: «Господь, я верю, что я с Тобою был распят там на Голгофе и с Тобою умер на кресте». Можем ли мы сказать «да» на это? Если так, тогда мы и второй шаг готовы сделать, то, что нас переведет из или перевело из смерти в жизнь. Хотим и на этот шаг сказать «да». То есть, что мы со Христом вместе воскресли из мертвых, чтобы Он мог жить Своей жизнью через нас здесь на земле. Хотим ли мы и на это сказать «Аминь», чтобы действительно никто больше не жил своей жизнью для себя, но что мы живем, то мы живем с верою в Сына Божьего, который прежде возлюбил нас, который нас вытащил из глубокой ямы. В Римлянам 8 главе мы читаем прекрасные слова, которые также принадлежат к этой мысли. Римлянам 8 глава с 1 стиха. «Итак, нет теперь больше никакого осуждения или приговора тем, которые пребывают во Христе Иисусе. Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Ибо что было невозможно закону, то в чем он был бессилен из-за плоти, то Бог осудил грех во плоти, послав Сына Своего в образе подобном плоти греховной, и из-за греха, чтобы правовое требование закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. И здесь мы не можем подробно рассуждать во всех подробностях, потому что время быстро летит. Но здесь мы снова с двумя фактами имеем дело. Одно — это то, что через закон нам показано, что мы не можем из-за плоти греховно исполнить закон. Мы не могли исполнить закон, потому что плоть греховная не могла это сделать. То, что определил Бог для человека. Это одна сторона дела. И это мы поняли. Об этом нету никакого сомнения у нас. Теперь вторая сторона, вторая мысль. То, что Христос пришел в нашей плоти, в подобной нашей, во плоти. И то, что никакой человек не мог в греховном теле сделать, что Он это совершил, чтобы каждое Слово Божье могло прийти в исполнение. И Он нам даровал Божье оправдание. Никто из нас не смог бы никогда сам себя искупить или же исполнить все слова Божьи. Христос пришел в этой плотяной телесности и был осужден за это. В ней. Это мое было суждение и ваше суждение. Мой приговор и ваш приговор. Но как написано, наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы были исцелены. Давайте мы будем верить, что Христос Иисус во плоти пришел, подобно нашей, чтобы Он в этой плоти всякое определение Божие, которое написано в Библии, чтобы Он мог это исполнить. И все, которые во своей плоти были не способны что-то исполнить, и всегда ничего не получалось, чтобы всем тем Бог мог дать оправдание через примирительное дело на Голгофском кресте. Просто это великий дар Божий каждому, кто верит и принимает эту жертву. Мы все же знаем, что мы согрешили, что мы провинились, что мы преступники, грешники, но точно так же мы исповедуем, что Иисус Христос, Сын Божий, за нас принес жертву, наше место занял, и мы были умилостивлены Богом. И Бог видит нас во Христе так, как бы мы никогда не грешили. Это мы не можем также, может быть, понять полностью, но полное оправдание, и брат Брангам также говорит в одной проповеди, Бог видит нас так, как будто бы мы никогда не согрешили. Представьте себе, мы пришли бы в славу Божию, и Господь и меня, и тебя посмотрел бы на нас, и Он бы вспомнил, и мы бы вспомнили все эти вещи, которые мы делали, живя в этой плоти на земле. И тогда какая была бы эта слава? Это была бы уже не слава Божия, это была бы уже не радость вечная. Нет, но ветхое, старое навсегда пройдет. Все творю, все новое. И написано в Откровении, Он, который сидел на троне, сказал, «Все, я все творю, все новое, и прежнего состояния больше никто не сможет вспомнить и не будет вспоминать. Это нечто прекрасное есть. Я гарантирую вам, что не Бог и не искупленные никогда больше не будут думать там о вине или о грехе, не могут они больше это вспоминать там. Кровь Агнца Божьего, которая в себе несла Божью жизнь, она является поручителем для полного искупления, которое включает в себя все. И все прежнее, все ветхое было брошено в море забвения. Здесь, на земле, сатана приходит всегда заново и заново. И если мы сами забыли, то люди не забывают, и сатана не забывает. И он всегда приходит и напоминает, там ты сделал то, тут ты сделал это. Я гарантирую вам, что то, что в Откровении в 12 главе написано, оно в тот день станет Божьей реальностью. Господь, Он со своими пойдет ввысь, а сатана, клеветник братьев, будет брошен на землю со всем своим воинством. И потом написано, теперь честь и слава, искупление и господство пришло в руки нашего Бога и господство в руки Его помазанников. В тот день мы будем радоваться вечной радостью. В тот момент, когда наша земная плоть изменится, эта первая фаза навсегда закончится, прекратится. Мы потом уже не будем слышать что-то и видеть что-то ветхое или первоначальное, но мы будем в радости, в беспечальной радости находиться перед лицем нашего Бога во веки веков. Я думаю, это должно нас вдохновлять, это должно нас переполнять, это должно нас рождать нас радость по отношению к Богу. И если Бог все ввергнул в море забвения через то, что на Голгофе была заплачена цена, тогда не должны ли и мы иметь эти чувствования Христовы и со взглядом Божьим друг на друга смотреть и друг другу все прощать, ничего не вспоминать и верить, что Бог мне и тебе, всем нам, Он все простил, буквально все простил, и Он никогда вину и грех больше не вспоминает. Это есть милость Божия, это есть искупление, это есть Евангелие, полное Евангелие. И там использует брат Брангам такое простое изречение в своей проповеди. Он говорит: «Я верю в вечную безопасность». Он верил действительно в то, что Божье дитя, которое рождено свыше было, и которое Божье семя, Слово Божие в себя приняло, оно просто, дитя это будет в вечности, это обязательно будет. Бог не просто на время спасает, потом забывает. Нет, милосердие Божье, которое мы пережили, оно не имело начала, ни конца. Бог сказал Сам: «Кому я милостив, тому милостив. Над кем умилосердиваюсь, над тем умилосердиваюсь». Теперь еще слово, направленное ко всем, которые еще по Библии не крестились. Вы знаете это поручение от Марка 16 главы, которое было дано. Также и в Матфея в 28 главе. Господь повелел, чтобы мы шли во весь мир, учили все народы, и чтобы мы крестили во имя, не в титулы, но во имя написано, во имя, в котором Бог в Новом Завете открылся. И я пишу сейчас об этом, поэтому я не хочу подробно сейчас говорить, но мы ведь обе стороны имеем в Писании. Мы имеем поручение, мы имеем и видим, как исполняли это поручение. Мы видим определение Божье и видим братьев, которые это определение исполняли, как имел в виду Господь. Очень ясно, очень открыто. Если нам от Духа Божьего все это открывается, крестите их во имя, Он сказал, Отца и Сына, и Святого Духа. Прежде чем можно это сделать, нужно знать, какое это имя, о котором Иисус говорил. Иисус молился и говорил в молитве: «Да святится имя Твое». Какое имя? Оно не высказано было там в молитве. Или же Он сказал: «Сохрани их в имени Твоем». Но какое же имя? Как его зовут? О каком имени речь идет? Мы в Деянии апостолов во 2 главе 38 стихом читали. Вы можете в 8 главе Деяния читать. Вы можете в 10 главе Деяния читать. В Деянии 19 главе читать. В Римлянам можно читать, в 6 главе 3 стих мы уже читали. Вы можете повсюду в Писании это видеть и читать. Каждый, который с пятидесятнического дня крестил или крестился, все это крещение водное происходило во имя Господа Иисуса Христа. Ибо это и есть это имя, в котором Бог для нашего искупления, для нашего спасения в Новом Завете, как Отец, Сын и Дух Святой открылся. Кто это не может видеть, то просто нужно тогда сказать, что это просто по математически даже можно понять без всякого особенного откровения. Я так думаю, кто очень медленно читает и не в рассеянии читает, но думает о том, что он читает, то тот поймет, что тут в единственном числе написано: «И крестите их во имя». А что же это имя? Какое имя? Если бы я спросил кого-то, трижды три сколько? Сразу бы дали ответ. Трижды три шесть и нисколько. А спросите, какое же это имя у людей? Даже эти евангелисты великие не могут ответить на этот вопрос, потому что нет откровения у них. Слава Богу, что мы имеем в Святом Писании обе стороны – поручение и результат. Апостолы, они в соответствии со Словом Божьим учили, проповедовали, действовали, ходили и крестили водным крещением по Библии. Павел, Филипп, Петр, апостол, кто бы ни были они все крестили во имя Господа Иисуса Христа. И таким образом мы и сегодня возможность дадим всем иметь библейское водное крещение. И я всем положил бы очень срочно на сердце, не советуйтесь больше с плотью и кровью, не спрашивайте людей, которые сами этого не знают. Пусть Господь учит вас, и это происходит через слышание Слова Божьего, через то Слово Божье, которое мы вам сейчас возвещали. И пусть Господь даст вам внутреннее соглашение к Слову Его, чтобы не было больше никаких аргументов у вас, но чтобы было и послушное исполнение Его Слова. И в этом потом будет Божье благословение для всех нас. И так Бог благословит нас. И как Петр здесь говорит еще многими словами, он говорил с ними и сказал, «Позвольте спасти вас от этого развращенного рода». Таким же образом и мы пробовали сегодня возвещать вам Слово Божьего. Позвольте вывести вас из всех искаженных учений, из всех преданий старцев. Встаньте на сторону Божью. Встаньте на сторону тех, которые шли с Иисусом Христом, которые по Его поручению говорили и проповедовали и действовали. Вы знаете, Павел сказал в Галатам в первой главе, «Даже если ангел с неба пришел бы и принес бы вам другое Евангелие, то да будет он проклят, такой ангел. Выходите из-под всех проклятий, который висит над всеми деноминациями, которые отступили от библейских учений и практики. Давайте поймем, каким образом. И этот пункт через возвещение брата Брангама было сделано и на этом ударение. И с этим я закончу сейчас. Когда брат Брангам был по ту сторону еще при жизни, он ведь сказал там так то, что я надолго запомнил, когда ему голос сказал, «Ты будешь осужден потому, что ты проповедовал». И он тогда сказал, «А Павел, апостол, тоже будет судим потому, как он проповедовал». Ему сказано было, «Да». Я не хочу подробно говорить об этом, я пишу об этом. Но потом брат Брангам сказал так, «Я то же самое Евангелие проповедовал, какое проповедовал и апостол Павел. Я точно так же крестил, как апостол Павел крестил». И он, как только закончил эти слова, и я хочу сказать тогда, неисчислимое множество, он сказал миллионы, миллионы воскликнули тогда на этом, покоится и наша вера. Другими словами, на это мы можем полностью положиться. Какое прекрасное положение! В конце дней Бог дал ясность через истину Слова Божьего. Он все возместил, восстановил. Теперь дело за нами. Выйти из этих искаженных учений. Богу дать право действовать над нами и в этом пункте освободиться от всякой закваски римской, и чтобы принять Слово Божье, истину пред Словом, пред Богом, принять эту истину. Я думаю, время сейчас очень серьезное. Мы должны в это так серьезно вам ложить это на сердце. Не потому, что мы хотим кому-то, в кого-то принудить. Нет. Мы хотим помочь просто. И я думаю и уверен, Бог нам всем помог в этом вопросе. Да прославится Его великое имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.
Schmerzen frei.